Далее располагалась столовая, где уже был сервирован стол, слепивший глаза блеском полированного серебра. По стенам висели картины малых голландцев, как сразу определил опытным глазом Фандорин. Подлинные. «Когда прикажете подавать ланч, сэр?» — осведомился Стюарт.
«Рита! Рита!»
«Позже, позже!» — сладострастно простонал Масса на искаженном английском, успевший заглянуть в следующее помещение.
«Господин, вы будете принимать ванну?»
Посередине просторной комнаты возвышалась бронзовая чаша, опирающаяся на мраморный постамент четырьмя львиными лапами. Судя по пару, вода была горячая, налитая совсем недавно. Эраст Петрович только головой покачал. «Нет, я, пожалуй, полистаю газеты». Как он заметил, на столике в диванной была приготовлена свежая пресса.
«Ну, тогда я!»
Масса немедленно начал раздеваться. Фандорин же подошел к окну и стал смотреть на пассажиров, садящихся в соседний вагон. Люди как люди, ничего особенного. Что пялятся на окна и на франта в белоснежном костюме, это естественно. Удивили Эраста Петровича только два обстоятельства. Среди путешествующих было весьма мало женщин, а почти у каждого мужчины при себе имелось оружие. Как минимум, револьвер в кобуре, а то и ружье. Странно. В газетах писали, что стычек с краснокожими в этих краях больше нет. Шайены, сиу, свирепые шашоны давным-давно зарыли топор войны и мирно сидят в своих резервациях. Звякнул колокол. Паровоз нетерпеливо загудел. Все, поехали. Глядя на желто-зеленую степь, которую американцы называют прерией, Эраст Петрович размышлял не про полковника Стара и его загадочное дело, а про технический прогресс. Еще какие-нибудь четверть века назад переселенцы, двигающиеся в сторону Тихоокеанского побережья, пылили по этим тысячемильным просторам на телегах, терпя немыслимые лишения и рискуя потерять скальп. И вот опасное путешествие от океана до океана, занимавшее месяцы, сжалось до каких-то 5 суток. Который к тому же можно провести со всем комфортом, читая книгу или раздумывая о вечности. Главный смысл прогресса не в удобствах и даже не в безопасности. Развитие цивилизации дает человеку возможность сконцентрировать духовную энергию не на унизительных тяготах бытия, а на его глубинной сути. Трасса шла через плавные холмы, сплошь покрытые травой, и казалось, что поезд покачивает на неспешных волнах океана. Потом на самом горизонте степь вздыбилась с зелеными морщинами гор, будто навстречу двигалась гигантская цунами. Где-то там, у подножья, и располагался Круктаун. Перед тем, как усесться за чтение прессы, Эраст Петрович заглянул в ванную комнату, посмотреть, как дела у Массы. У Массы все было прекрасно. Через поднятые окна задувал свежий ветерок. Стюарт подливал ароматный чай, а японец блаженствовал, развалившись в ванне, и орал свою любимую песню про пьяницу-самурая из клана Курода. В диванной Фандорин на минутку задержался перед зеркалом. Решительно, белый костюм стоил своих денег. У мистера Ланцетти, портного с Кембридж-стрит, было большое будущее. На первой странице «Нью-Йорк Таймс» писали об ужасном пожаре в штате Миннесота. В этой стране все было гигантское, превосходящее воображение. Эраст Петрович попытался представить себе огненный смерч в 4 мили высотой и 20 миль шириной, несущийся вперед со скоростью ветра. 5 городов выгорели дотла. В местечке Хинкли погибли все, кто не догадался забраться в колодец или в реку. Доблестный машинист, рискуя сгореть заживо, въехал на поезде в пылающий Скан-Лейк и вывез прямо из пекла 300 человек. На странице иностранной хроники много писали о России, как обычно неприятное. В польских губерниях бушует эпидемия холеры. Император умирает в Ливадии, больше месяца не протянет. Ему наследует кронпринц Николай, про которого все говорят, что он слишком молод и неопытен. Царь обещал, что к 30 годам обучит сына, как быть государем, так что Николай – недоучка, ему только 26. Русский анархист Унгер Штернберг, которого разыскивает полиция нескольких европейских стран за динамитные взрывы в людных местах, на самом деле не революционер, а провокатор и агент русской тайной полиции. Его цель – вызвать на континенте антиреволюционную истерию, чтобы державы выдавали российской прокуратуре иммигрантов по упрощенной процедуре. А больше всех расстроила новость с Дальнего Востока. Россия решила вмешаться в японо-китайский конфликт и высылает в Порт-Артур 2 броненосца, чтобы не пустить в этот стратегически важный пункт воинов Микадо. Ах, наломают дров петербургские умники. Они плохо понимают, во что ввязываются. Раздался громкий звук, будто лопнула банка или бутылка. На газету, на колени Фондорину посыпалась стеклянная крошка. Грохот, треск, истошный вопль паровозного гудка, и все это одновременно. Эраст Петрович поднял глаза и увидел в окне прямо посередке дырку, от которой лучиками расходились трещины. Рядом немедленно появилась вторая, третья, и стекло со звоном вылетело из рамы на пол. Выстрелов не было слышно. Все звуки заглушал рев паровоза. Вскочив, Фондорин метнулся к окну. Увидел, что параллельно ходу поезда скачут какие-то всадники в шляпах с черными лицами и стреляют по вагону из ружей. По щеке словно мазнуло огненным пальцем. Пуля пролетела в каком-нибудь полудюйме, и Эраст Петрович бросился на ковер. В голове стремительно пронеслись обрывки мыслей. Что за чертовщина? Кто это такие? Что им надо? Если индейцы, то почему в шляпах? И потом индейцы краснокожие, а у всадников лица черные, негры, что ли? Он перекатился по полу к соседнему окну, еще целому, выглянул. Никакие это не негры. Просто нижняя половина лиц закрыта черными платками. Железнодорожные налетчики. Вот кто это. Про них часто пишут в газетах. Останавливают состав, грабят пассажиров, подрывают динамитом почтовый вагон и потом уходят в прерию. Ищи ветра в поле. Конные, их было не меньше дюжины, уже поравнялись с вагоном. Они скакали быстрее поезда, а трехлятый паровоз не кстати начал сбавлять ход. Впереди, обогнав остальных, несся человек на рослом белом коне. Увидев в окне пассажира, разбойник выстрелил из винтовки. Фондорин еле успел отшатнуться. Пули крушили все вокруг. Звонко разлетались зеркала. На столике лопнула китайская ваза, жалобно пискнула диванная пружина. Двигаясь то перебежками, то ползком, Эраст Петрович переместился в столовую. Там неистовствовала какая-то вакханалия разрушения. Прямо у ног бухнулась сбитая с гвоздя картина. Стол был засыпан осколками посуды, из простреленного чайника, фыркая паром, вытекала вода. Еще бросок, и Фондорин оказался в ванной, откуда неслись странные звуки, несколько похожие на колокольный благовест. «Бень! Бень!» На полу, раскинув руки, лежал недвижный стюард. Его крахмальная манишка олела россыпью кровавых пятен. Японца видно не было. «Масса!» — отчаянно закричал Фондорин. «Ты жив?»
«Я здесь, господин!»
Из-за бортика ванны высунулась стриженная ежиком голова и тут же снова спряталась, потому что о бронзу ударила очередная пуля.
«Бень! Куда ты засунул саквояж? Там мой револьвер!»
Но что проку от герсталя в подобном положении? Далековато для прицельной стрельбы, да и разве прицелишься, когда так трясет? А поезд, вместо того, чтобы подбавить пары и оторваться от преследователей, ехал все медленней. Передний всадник угрожающе помахал машинисту кулаком. В ответ паровоз пугливо скрижетнул тормозами. «Так дело не пойдет», — пробормотал Фондорин, морщась при визге пули, отрикошетившей от ванной. «Масса! Добудь настоящее оружие! В пассажирском есть винтовки!»